Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения и беседу Евгения Данилова с гусляром Дмитрием Волковым.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Посмотрите полевые лилии, или по-славянски крин сельный. Как они растут, не трудятся, не придут, говорит Христос в Евангелии, обращая наше внимание на то, что любое человеческое творчество, любое творение рук человеческих не может превзойти само творение Божие. В качестве примера Господь выбирает царя Соломона, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Пример Соломона здесь совсем не случайен. Для древнего мира, для современников Христа, царство Соломона было наивысшим расцветом ветхозаветной государственности и культуры вообще. В плане исторического прошлого современникам Христа было чем гордиться. Как и вообще, израильтянам была свойственна нешуточная национальная гордость. «Приступили ко Христу ученики», читаем мы в Евангелии, «чтобы показать ему здание храма». И вдруг слышат в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Конечно же, поначалу это высшее их понимание. Как же так? Такой храм в честь самого единого Бога, столь великолепный, так старательно украшаемый, и вдруг учитель говорит, что он не просто недолговечен, но камня на камне не останется, что подразумевает полное уничтожение, глобальное разрушение того, что, казалось бы, во имя Божие созидалось. Или опять же, былое, но столь великолепное и могущественное царство Соломона, при котором и был воздвигнут первый храм, оказывается, по сути, ничуть не выше обыкновенной полевой травы, которая сегодня цветет, а на завтра бывает вметаема в печь и без следа сгорает. В чем же дело? Почему такое неожиданное для человеческого ума сравнение? Но такова в Богом созданном мире истинная иерархия ценностей. Это совершенно определенная нравственная аксиома, о которой человек своему несчастью часто забывает. Творение рук человеческих действительно не может быть выше самого творения Божьего, ведь не человек первенствует по отношению к Богу, но, напротив, Бог первенствует по отношению к человеку и всему миру. То, что Бог есть Творец и сотворил мир из ничего, есть непререкаемый христианский догмат, истина, которая не может быть подвергнута иному толкованию. Почему же так важно это утверждение, что мир творится Богом из ничего, а не из какой-либо уже существующей материи? Это так, потому что Бог является абсолютно свободным Творцом, ничем не связанным, не связанным и самой необходимостью творить, но все же творящим мир и человека в нем, единственно по своей доброй божественной воле. Однако человек, сотворенный Богом, наделяется свободной волей и способностью к творческой реализации, к сотворчеству с Богом, почему и сказано в книге Бытия, что Бог создал человека по образу своему и подобию. Как говорят святые отцы, сотворив человека, Бог идет на определенный божественный риск, поскольку в мире появляется существо, обладающее свободной волей и наделенное творческими способностями, способностью к развитию. Но одновременно человек еще не настолько утвержден в добре, чтобы вполне самостоятельно и ответственно, без Бога, свои творческие способности реализовывать. Собственно, история грехопадения, однажды в наших прародителях Адаме и Еве, совершившаяся, есть до некоторой степени история недолжным образом реализованной творческой свободы, которой человек злоупотребляет и по нежеланию исправления обретает автономию от Бога, автономию своего существования здесь, на земле. Только автономия эта для человека оказывается бедственной, поскольку вследствие грехопадения человеческая природа становится смертной, тленной и склонной к греху, а сами Богом данные творческие способности также искажены и ограничены. Одно только добывание хлеба насущного, каждодневного пропитания, отнимает у большинства людей большую часть времени и сил. Но даже если человек мнит себя творцом, если он художник, писатель или кинорежиссер, разве даже с помощью лучших образцов человеческого искусства может человек сравниться с самим творцом или хотя бы вполне победить в себе грех и смерть? Уже и потому человек не может сравниться с Творцом, что не в состоянии творить из ничего, но творит, используя уже имеющееся ранее сотворенное Богом вещество мира сего, или же успешно разрушает его, как, к примеру, в случае с расщеплением атома и созданием атомного оружия. Может быть, единственная область истинного искусства, истинной культуры, где творение рук человеческих смыкается с нетварной славой Божией, есть церковное искусство, богослужение, храмовое зодчество, иконопись, где видимый нам образ восходит к первообразу. Но и здесь стоит заметить, искусство не самоценно, является вовсе не артефактом и не культурной реликвией, как остатком утраченного целого, скорее именно явлением целостного духовного потока жизни, если в храме или на икону молятся, а не числят их памятником архитектуры или христианского искусства в современном этнографическом заповеднике, музее или частной коллекции. В то же время, конечно же, христианство никогда не противопоставляло себя культуре или искусству как таковым. Напротив, вся европейская культура была питаема именно библейскими сюжетами или евангельскими мотивами. И вряд ли есть нужда оспаривать то, что высшие образцы поэтического вдохновения восходили и восходят к действительно духовным прозрениям. Но и само искусство, если не желает уподобиться тщетному труду по возведению Вавилонской башни, гордостной попытке одними человеческими силами взойти на небо, должно не забывать простой евангельский императив. «Смотри, крин сельный, взгляни на цветы полевые, выше этого, более этого, человек не может сотворить красоты, потому что самого Творца не превзойти человеку своими немощными силами. А если мы желаем обрести истинный творческий опыт, то этим опытом является не обязательно опыт великих культурных свершений, но прежде всего опыт пересоздания собственной личности во Христе, опыт жизни по вере, опыт обретения жизни вечной, святоотеческий опыт, опыт христианской аскетики, что, впрочем, является уже другой и неисчерпаемой темой.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS 77 49 684 выдана 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня замечательный музыкант, гусляр, солист ансамбля народной музыки «Купина» Дмитрий Волков. Добрый день, Дмитрий.
Здравствуйте.
Прозвучала песня «Ангелы летели над Россией» с хором. Слова написал Виктор Будаков, а музыку Владимир Беляев. Скажите, что за человек Владимир Беляев? Это ваш постоянный соавтор, как я понял, который сотрудничает с вашим коллективом достаточно давно.
Да, композитор Владимир Владимирович Беляев, мы с ним сотрудничаем достаточно давно. Он много пишет для нашего инструмента, замечательной профессиональной музыки, которая выводит этот инструмент на новый, наверное, концертный уровень. Дело в том, что в его произведениях гусли сочетаются с традиционными симфоническими инструментами, солирующими, с хоровыми коллективами, народными, детским хором, академическим хором, со струнным оркестром, с большим симфоническим оркестром. А это произведение, которое сейчас прозвучало, написано было для голоса, аранжировано нами для состава нашего ансамбля. Там звучали, ну, вы слышали, и гусли, и баяны, и пел наш коллектив.
Ну, гусли такой специфический очень инструмент. Легко ли добиться некого единения такого музыкального?
Но гусли с голосом неразрывно связаны. Хотя обучение сейчас ведется отдельно инструментально, отдельно вокально, но гусли — это инструмент, который в любом случае на протяжении всей своей истории сочетался именно с голосом. Многие жанры звучали именно вот в этом, в гусельно-певческом, в гусельно-декламационном формате. И когда этим профессионально постоянно занимаешься, конечно, это несложно. Я хочу сказать, что обучение гусляров сейчас ведется на самом профессиональном уровне.
То есть в разные учебные курсы включены, разных учреждений?
Да. В Российской академии музыки имени Гнесиных открыта кафедра «Национальные инструменты народов России». Там представлены несколько инструментов, и в том числе гусли. Это полноценное профессиональное образование, где исполнители получают подготовку для самой разнообразной деятельности, педагогической, концертной, в составе оркестров, ансамблей, как руководители творческих коллективов. Возглавляет кафедру заслуженная артистка России и руководитель нашего ансамбля Купина Любовь Яковлевна Жук.
Ну, о ней хотелось бы несколько позже поговорить, а сейчас давайте поставим уже инструментальную музыку. Здесь также звучит голос гуслей, «Встает заря над храмом», а музыку написал Владимир Беляев. Дмитрий, скажите, а откуда у вас интерес к этому инструменту? Все-таки нельзя сказать, что он так уж распространен. Это там ни гитара, ни балалайка, ни аккордеон. Кто вас или что вас подтолкнуло заниматься этим инструментом? Вот когда вы пришли, тут некоторые записи, которые услышат наши радиослушатели, они прозвучали вживую, мы непосредственно в студии вас записали. Огромное количество струн, не 6 струн, а, наверное, 20, да, тяжело настраивать, более сложные инструменты, да?
Гусли в первую очередь поразили меня своим тембром, своим звучанием. Дело в том, что по первому своему музыкальному образованию я баянист, и когда я пришел работать в ансамбль Купина, это было уже достаточно давно, 20 лет назад, я столкнулся с этим инструментом, и он меня сразу увлек, сразу заинтересовал. Я начал заниматься, потом решил профессионально посвятить себя этому инструменту и пению под гусли. Инструмент, который сейчас, как вы говорите, может быть, недостаточно распространен, он имеет огромный потенциал. И во многом, может быть, вот эта вот его нераспространенность, она...
С незнанием, может быть, связана.
Да, да, и она дает возможность раскрытия этого потенциала для молодых исполнителей, потому что он очень хорошо, как ни странно, вписывается в современную культуру, в современное звуковое пространство, причем как в академической музыке, так и в бытовой. Сейчас достаточно много таких исполнителей, просто любителей музыки.
Что на даче играют, берут с собой гусли и играют, да, там, много, в компании.
Да, много людей, которые пишут нам о том, что они хотят научиться на этом инструменте. Некоторые уже освоили инструмент, поют какие-то песни, какие-то духовные стихи. То есть инструмент как бы входит в их повседневную жизнь. И в то же время это инструмент для профессиональной концертной сцены. Это и исполнители очень востребованы.
Кстати, а как вот я посмотрел ваш сайт, тоже отсылаю к нему наших дорогих радиослушателей. Там вот есть раздел, посвященный электрогуслям. Откуда вот появился этот жанр, попытка соединить, получается, электронное звучание и древнее достаточно звучание.
Но здесь гусли. Есть несколько направлений. Дело в том, что инструмент не стоит на месте, инструмент движется, и инструмент, в общем-то, является тем, что в него вкладывает исполнитель. Мы стараемся вкладывать только лучшее. Поэтому, конечно, можно играть на чем угодно и, может быть, тяжелую музыку, не будем сейчас об этом говорить. Мы используем этот инструмент, например, подключаем процессор эффектов, например, задержка или дилей, и создаются очень интересные сочетания звуков, очень интересное наслоение. Дело в том, что гусли, они обладают очень большим обертоновым рядом, гармониками, и вот это вот их естественный обертон, когда сочетаются с обертонами и задержками, которые возникают от электроники, они позволяют создавать очень интересный колорит, который слушается исключительно по-современному.
Хорошо, давайте послушаем еще одно произведение. Это русская народная сказка про курочку Рябу, которая звучит вот в исполнении Дмитрия Волкова. Напоминаю, что он сегодня в студии. И также звучат гусли.
Жили-были старик со старухой, и была у них курочка Ряба. Снесла как-то раз курочка яичко, да не простое, а золотое. Дед бил-бил, не разбил. Баба била-била, не разбила. Тут мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Дед плачет. Баба плачет, а курочка кудахчет. Не плачь, дед, не плачь, баба, я вам новое яичко снесу. Да не золотое, а простое. Вот и сказки конец, а кто слушал, молодец.
Дмитрий, а вот кто написал музыку, это какой-то народный извод?
Это обычный народный текст, сказки, И здесь гусли предстают как сорассказчик того, что говорит...
То есть вы к стилистике Древней Руси здесь поворачиваетесь,
здесь,
да?
Здесь диалог рассказчика, текста и инструмента. Дело в том, что гусли как бы отчасти иллюстрируют, а где-то подсказывают то, что происходит в сюжетной линии. И мы начинаем, когда с молодыми гуслярами, у нас в культурном центре Купина занимаются несколько сот детей, маленькие гусляры, и в том числе с самыми маленькими мы начинаем вот с таких сказок. Ведь в них заложен огромный смысл. Вот, например, возьмем эту сказку «Курочка Ряба». Ведь почему золотое яйцо, оно менее ценно, чем обычное яйцо? Да потому что в нем заключена жизнь. Настоящая жизнь. И некоторые смыслы, они замыливаются в повседневности. И когда ребенок берет в руки гусли, начинает рассказывать, для него как бы открываются вторые планы и глубинный смысл того, о чем рассказывается в этой сказке. И выводы бывают самые неожиданные. И вот, например, то, о чем я сказал, это сами дети пришли к этому выводу.
Да, ну это, конечно, происходит взаимопроникновение и современной культуры, и того, что из глубины веков дошло до наших дней, потому что гусли существовали, трудно даже понять, когда они пришли на Русь, и кто их принес впервые, это уже
гусли,
не поймешь.
Гусли – это инструмент, который звучит еще с библейских времен, он и в руках царя Давида звучал, то есть это универсальный инструмент, который, и, кстати, он существует сейчас во многих музыкальных культурах, во многих культурах он является своеобразным символом национальных музыкальных культур. У русских это гусли, у финнов, карелов это кантели, есть гючень китайский, кота японская, цитра европейская. В России у многих это кресь удмуртский, марийские кюсли и так далее, и так далее. Прибалтийские инструменты, то есть их можно перечислять бесконечно. И у каждого народа с этим инструментом связаны какие-то глубинные, серьезные пласты их музыкальной и не только музыкальной культуры.
Ну, я хотел бы задать вопрос. Вот ансамбль Купина существует с 80-го года, но вы еще в то время,
да, в то время
были достаточно,
конечно,
молоды,
да,
да, и, может быть, даже и не знали про существование этого инструмента, но Любовь Жук, она вот уже создала ваш коллектив и
да,
является
ансамбль
такой...
Купина, ансамбль очень... Купина, он является творческой лабораторией Любови Яковлевны, на которой...
А легко ей вот было, я немножко вопрос свой не закончил, легко ли ей было в те годы все это дело поднимать, и я так понимаю, она была первопроходцем во многом.
Ну, были, конечно, сложности, она об этом рассказывала, хотя о сложностях она не любит распространяться, она человек, который устремлен всегда вперед, она устремлена на созидание и на позитив и на перспективу на инструмента. Хотя, конечно, в свое время инструмент недостаточно, ему было внимание, отчасти потому, что он воспринимался как духовный инструмент, связанный вот с библейской традиции, где-то все-таки у нас больше поддерживались такие более частушечные, что ли, направления. Ну, со временем ситуация изменилась, и гусли стали очень активно развиваться. Уже тогда Любовь Яковлевна активно сотрудничала с композиторами, которые много привнесли в звучание этого инструмента. Уже тогда она старалась развивать гусли в сочетании с вокальной стороной, либо в аккомпанементе с певцами, со многими известными певцами, либо в певческой инструментальной традиции. То есть все это заложено было уже тогда.
Кстати, а вот певцу легко под этот инструмент исполнять, вот, может быть, даже известные какие-то произведения или специально написанные для гусли? Есть свои тонкости, своя специфика?
Ну, как в любом деле, есть, конечно, какие-то тонкости и специфика, но так в общих чертах я могу сказать, что это не сложнее, чем если, допустим, петь в сопровождении собственном на фортепиано или гитаре.
Ну, лад здесь все-таки отличается, мне кажется, он такой более...
Современные,
ну,
гусли, они могут играть в любых тональностях, ну, я имею в виду профессиональные концертные инструменты, они... Ну, подобно, скажем так, арфе, они имеют переключение, которое позволяет выиграть в любых ладах, в любых тональностях.
Давайте мы поставим еще одно произведение. Как раз музыку к этой песне написала Любовь Яковлевна Жук, которая не только художественный руководитель ансамбля Купина, но также еще и прекрасный композитор, как мы сейчас увидим.
Да, это баллада на стихи Марины Цветаевой. Как раз сейчас у нас идет год литературы, и мы хотели вспомнить
великую эту поэтессу, и, конечно же, многим хорошо знакомое произведение. Итак, баллада про Стеньку Разина в исполнении Дмитрия Волкова.
Ветры спать ушли золотой зарей, ночь подходит каменною горой, и своей княжною из жарких стран отдыхает бешеный атаман. Молодые плечи в охапку сгреб, да заслушался, запрокинув лоб, как гремит над жарким его шатром соловьи. А над Волгой ночь, а над Волгой сон, расстелили ковры узорные, и возлег на них атаман с княжной персиянкою брови черные. И не видно звезд, и не слышно волн, только весла да темь кромешная, и уносит в ночь атаманов челн персиянскую душу грешную. И услышала ночь такую речь: «Аль не хочешь, что ль, потеснее лечь? Ты меж наших баб, что жемчужинка, аль уж страшен так, я твой вечный раб, персияночка, полоняночка». Она брови насупила, брови длинные, она очи потупила персиянские, из уст ее только вздох один залетин. И грохочет ватага пьяная. Атаман, вставай, належался с бусурманскую собакою, вишь глаза друг красавицы наплаканы. Она, что смерть, рот закушен в кровь, так и ходит атаманова крутая бровь. Не поладила ты с нашею постелью, так палать собака с нашею купелью. В небе-то ясно, темно на дне, в красный один башмачок на корме. И стоит Степан, ровно грозный дух, побелел Степан аж до самых губ. Зашатался, зашатался, ох, томно, поддержите нехристи, в очах темно. Вот и вся тебе, персияночка, полоняночка, и снится Разину сон, словно плачется болотная цапля. И снится Разину звон, словно капельки серебряные каплют. И снится Разину дно цветами, что плат ковровый. И снится лицо одно забытое, чернобровая. Сидит ровно Божья мать, и же жемчуг на нитку нижет, и хочет он ей сказать, да только губами движет. Рулевой зарею правил вниз по Волге
меня оставил в одном башмачке. Кто красавицу полюбит в башмачке одном, я приду к тебе, дружочек, за другим башмачком. И звенят, 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 звенят запястья, затонула ты, Степаново счастье.
Дмитрий, ну не могу не задать такой вопрос. Вот все-таки сегодняшний день гуслей в России и в других странах. Существуют ли фестивали этники, специальные какие-то мероприятия, которые достаточно регулярно проходят? И какое отношение публики к вашему коллективу, к вам непосредственно, как они реагируют? Потому что все-таки нельзя сказать, чтобы гусли там звучали каждый день там, на канале «Культура». Я, честно говоря, ни разу не слышал, чтобы они там звучали. Может, они, конечно, иногда и ставят такие музыкальные номера.
Ну, вообще-то,
на моей памяти не было.
Жизнь достаточно у нас активная. Может быть, она не так активно отражена в средствах массовой информации, но, в общем-то, сейчас есть интернет, который отчасти заменяет эти пробелы. У нас проходят фестивали, конкурсы, проводятся как конкурсы профессиональных исполнителей, студентов колледжей, консерваторий, институтов музыки. В частности, вот в прошлом году прошел очередной, 5-й по счету конкурс имени Веры Городовской. Это конкурс профессиональных исполнителей, где достаточно жесткие требования. Конкурс проходит в несколько туров, с разнохарактерной программой выступают участники. И проходят и фестивали такие более широкой направленности, где участвуют исполнители, которые тяготеют к народной манере исполнения. Они достаточно демократичные, в них могут принять большое количество участников. Ну и, конечно же, концертная жизнь. Коллектив наш принимают всегда хорошо. Вот нескромно об этом говорить, но интерес к нашему творчеству есть. Поэтому я думаю, что отчасти, конечно, дело и в самом инструменте. И я думаю, что вот то, о чем мы говорили с вами в начале передачи, что потенциал этого инструмента, его немногие ожидают, но когда сталкиваются с ним в реальной концертной жизни, там, когда слушают записи, когда находят что-то интересное, связанное с этим инструментом, потенциал этого инструмента раскрывается. Более того, оказывается, что на первый взгляд этот инструмент, его как бы нет, но человек, который погружается в гусельную культуру, он почему-то начинает видеть гусли везде и слышать их, и сталкиваться. Оказывается, что исполнители эти есть. Ну, как-то погружается в эту культуру.
И записи, знаете, существуют,
и записи
в интернете.
Существуют, да. Человек приходит в музей, может быть, где-то он прошел бы мимо, а если он погружен в эту культуру, он вдруг видит в витрине инструменты, допустим, какого-то старинного мастера, или в библиотеке где-нибудь находит в рукописных отделах ноты, связанные с этим инструментом. Потому что с гуслями связано большое еще направление такой культуры, как усадебный быт. Ведь гусли звучали в русских усадьбах, и об этом свидетельствуют и воспоминания, и исторические данные, и зачастую попадаются очень интересные ноты. То есть это, в общем-то,
непочатый край,
да, непочатый край, да, непочатый край работы.
Дмитрий, следующий мой вопрос о том, как сформировался ваш коллектив, что это за люди, что за музыканты у вас сейчас работает. Я так понимаю, что за эти годы, сколько уже получается, 35 лет, да, наверное, будете отмечать в 2015
да.
году, и, наверное, огромное количество музыкантов прошло через руки Любови Яковлевны Жук.
Да, ну я повторю, что это всегда была творческая лаборатория, очень много замечательных исполнителей работало в коллективе. Сейчас, на данный момент, в состав коллектива входят тоже прекрасные музыканты. Это Дмитрий Кукушкин, Александр Зыков, ваш покорный слуга, Альбина Старшинова. Ну, все мы являемся учениками Любовь Яковлевны. Либо мы учились у нее по классу гусли, либо, как я, например, придя в коллектив, познакомился с этим инструментом и уже потом освоил его. И коллектив участвует во многих проектах. Помимо наших сольных программ, мы активно сотрудничаем с ведущими такими коллективами, как «Капелла» имени Судакова, Государственная капелла Москвы, или оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета. Мы две программы с ними гусельной музыки делали. Оркестр «Московская камерата» — это замечательные коллективы. И участвует в фестивале «Московская осень», где представляет музыку московских композиторов.
А к вам обращались, вот к вам лично или к Любовь Яковлевне какие-то статусные исполнители, которые, там, допустим, звонят и говорят, мы хотим, чтобы вот записи новой песни также наличествовали гусли?
Ну да, да, то есть иногда приглашают для записей, либо для озвучивания каких-то кинопроектов, либо в студийных материалах. Да, такое бывает. И, естественно, активно сотрудничаем с исполнителями народного жанра, русской песни, такими как Анна Литвиненко, Татьяна Петрова, замечательными исполнителями.
Да, Татьяна Петрова у нас была, правда, достаточно давно. Я думаю, имеет смысл ее пригласить в самое ближайшее время. Замечательная исполнительница. Давайте еще послушаем духовный стих, который называется «По водам Иорданским» в исполнении Дмитрия Волкова.
Гряде Иоанне, скоро ли мя крестите, кричит Иоанне, не смею, владыка, понеже тя знаю, Бога превелика, ты еси сам делал знамения много. Трепещет небеса и земля, все тебе трепещет небеса и земля, весь род человечий от рода Адама.
Дмитрий, ну, средние века, Древняя Русь, важная составляющая той музыкальной культуры – это духовные стихи, которые входили, можно сказать, в менталитет народа, которые исполнялись в самом разном варианте, пели и капелла, и в образованной среде они бытовали, и в народной среде, более простонародной, вернее. И также гусли здесь присутствовали очень-очень активно. Потом 70 лет вытравливалась эта культура из массового сознания, и церковь гнобилась, уничтожалась все, что только можно. Слава Богу, сейчас пошел процесс возрождения, и Андрей Байкалец, я знаю, исполнял вот этот вот духовный стих или духовный кант, и некоторые другие люди. Вот как, много ли в вашем репертуаре именно духовных стихов, и в какой степени гусли помогают, насколько они близки вот этому жанру, потому что это, конечно, отдельное направление. Вот «Сирин» существует, замечательный коллектив Андрея,
да,
Котова.
Конечно.
И, в общем, они, конечно, все это возрождают. И легко ли вам вот к этому жанру было обратиться впервые? Вообще, сами-то человек верующий.
Человек верующий. И сейчас скажу, может быть, кто-то со мной не согласится, но для духовного стиха подходящий инструмент даже не то чтобы сопровождение, а такого музыкального, инструментального сорассказчика, диалога, это, конечно, прежде всего гусли. Потому что если то же самое произведение исполнить под гитару,
что-то уйдет,
возникает, да, какой-то эстетический диссонанс. И, к сожалению, такое часто бывает. Поэтому я сталкивался с тем, что исполнители, которые обычно, допустим, поют песни под гитару, когда они обращаются именно к духовному материалу, они вынуждены взять, освоить гусли и исполнять этот материал именно в сопровождении этого инструмента.
Вот Лена Фролова, так сказать, да, пример, да, да, многих на памяти.
Да, ну да, да, я имел в виду. Этот инструмент, который наиболее точно позволяет, с одной стороны, погрузить слушателя, как бы подготовить его к сопереживанию, а с другой стороны, что-то есть в этом инструменте, естественно, первозданное, Богом данное, может быть. Дело в том, что конструкция инструмента, она ведь не менялась, в принципе, ну, не знаю, столетия, если не тысячелетия. То есть, это корпус, вдоль которого натянуты струны. И все. И чтобы сейчас не было привнесено в современных концертных инструментах, там склеивается корпус, или раньше он там долбленый был, из какого материала, колки большие, колки маленькие, деревянные, металлические, перестроечные приспособления для перестроения струн. В принципе, инструмент не меняется, и способ игры на этом инструменте не меняется, а вибрирует на нем вся струна целиком, понимаете?
Как душа исполнителя.
Да, как душа исполнителя. Я где-то читал замечательное высказывание Максима Грека, где он процесс молитвы сравнивает с процессом звукоизвлечения на гуслях, где вот это вот касание струны непосредственное, которое не требует никакого передаточного там механизма клавишного или смычка, или там чего-нибудь еще, или, допустим, зажимание на грифе, непосредственно натянутая, как живой нерв, струна, которой касается исполнитель. Вот, наверное, в этом заключается такая первозданность и вечность этого инструмента.
Ну, поэтому еще все стремятся, нормальные люди, к живому звуку, а сейчас на компьютере что угодно можно набрать. Это уже машинерия, это уже не живое что-то, и даже не профессионал это видит. Замечательно, замечательно, что есть такие люди, как Дмитрий Волков, которые возрождают и находят произведения, и возвращают их к жизни живой. Давайте еще одно такое произведение послушаем. «Былина про Добрыню».
По полюшку было, топылось полю Куликовскому. Ой, там ходило же, вот бы млад Добрынюшка, да гулял и он не год, гулял он не год, не два. Ой, да прогулял же, вот бы млад Добрынюшка, да гулял он ровно три, гулял ровно 30 лет, гулял ровно три, ровно 30 лет. Ой, да ровно 30 лет, да еще 3 года, да всего 33, всего 33 года. Ой, да на 4-м Толечка годочку достал куникс предве, стал куникс предвещевать. Ой, ты хозяин мой ласковый, да утеха ты моя молодецкая, да ничего же ты не знаешь и не ведаешь, родимую матушку не спроведаешь. А как твоя-то родимая матушка да состарилась, а молодая жененка да просваталась, да не за князя, не за боярина, а за Алешу-то, за Поповича. Опускал бы ты, млад Добрынюшка, да ручки во кармашечки, да доставал бы ты золотые ключи, да отмыкал бы ты конюшеньку, да выводил бы ты коня своего, коня богатыри богатырского. Ой, да поскакал же, вот мы, млад Добрынюшка, да к своей нырнул.
Дмитрий, ну, многим памятен, конечно, современный вариант былины «Матушка Добрынюшкина» оказывала в исполнении иеромонаха Романа. Ну, здесь мы послушали вот действительно старинный вариант. А как
это, кстати, казачий вариант, да, записанный, он из сборника Листопадова, там он, правда, в хоровом варианте.
Ну, там ноты были, да, то есть вам не пришлось как-то свой вариант писать.
Да.
В какой степени вы привносите вот, ну, свои познания как композитор, как музыкант, когда работаете над такими произведениями? То есть, есть ли какие-то вот аранжировочки?
Ну, и в сольном варианте, и в ансамблевом, когда мы ансамблем работаем, подход к таким жанрам, как былина, он достаточно сложен. Объясню почему. Дело в том, что существовал этот жанр все-таки в других немножко условиях жизни, быта, другого ощущения времени.
Да, вот это вот важный момент, это немножко переделил мой вопрос, потому что одно дело 15 век, а другое дело 21 век.
Конечно, конечно. Одно дело, когда гусляр, допустим, уплывал с поморами в лодке на промысел и мог сказывать эту былину там сутки, двое, трое, ведя сюжетную линию со всеми повторами, со всеми отклонениями.
Колоссальный темп ритм жизни был другой, и темп ритм музыкальных произведений другой.
И совсем другое, когда сейчас мы в рамках концертной эстрады с привычным форматом трехминутного произведения, когда мы выносим это на сцену, это совершенно другие условия бытования. Там есть такие вещи, когда приходится немножко сжимать сюжет, убирать повторы, но, в общем-то, это просто приспособление к определенным условиям бытования, я повторюсь, и сценическим условиям. Естественно, нельзя вмешиваться в суть, в какую-то музыкальную матрицу, вот в основное содержание, ну, любого эпического произведения.
Ну что ж, эфирное наше время не безгранично. Я думаю, что всем было интересно услышать настоящие русские гусли. Призываю тех, кто был сегодня с нами, любить Россию, ценить наши национальные традиции, в том числе и музыкальные, ходить на концерты вот таких коллективов, как ансамбль «Купина», приобретать записи, то, что записи сделать в профессиональной студии достаточно недешевое удовольствие. Не надо все там через интернет только скачивать. Покупая книжку или диск данного автора, вы как-то его поддерживаете, помогаете. Ну и не падать духом, потому что, в общем-то, гусли, они нас призывают к позитиву. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. До новых встреч в эфире. В завершении нашего разговора еще одна песня под аккомпанемент гуслей в исполнении Дмитрия Волкова. Слова также он написал, а музыку Владимир Беляев. Песня «Земля родная».
Спасибо, всего доброго.
Отчизны раздолье, лесов, полей дивный край. Тебе поем мы, тебя лучше нету, живи ты и расцветай. Здесь наши деды ковали победы, здесь мир создали они. Дела их славны, мудры их советы, за летом их мы верны. Земля родная, богата любовью, трудом, талантом людей. Кто здесь родился, тот сердце оставил навек с отчизной своей. Земля родная, частица России, веками дружно жила. Ты доброй силой и верой устоем всегда хранима была. Земля родная, от края до края, прекрасна, как вся страна. Тебя мы славим на многое лето, живи на все времена. Тебя мы славим на многое лето, живи на все времена.
слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.